Я приветствую всех наших служителей и зрителей с очередным виртуальным уроком. Надеюсь, что у вас все нормально. Скоро мы встретимся. Кстати говоря, насчет встречи. Есть, очевидно, люди, у которых могут быть проблемы при прибытии сюда, к нам в Израиль. Поэтому мы очень просим вас, те, у кого могут быть проблемы, или вообще все, которые приезжают, пришлите нам, пожалуйста, ваши данные, то есть фамилия, имя латинскими буквами и номер вашего паспорта, номер вашей визы. Это поможет нам здесь, в аэропорту, заранее предупредить местные органы власти о том, чтобы вас беспрепятственно пропустили. К сожалению, мы еще живем в мире с границами, а не без границ. Но наша учеба, наша работа, она приведет нас к другому миру. А сейчас мы начинаем первую часть нашего урока. Она идет по продолжению этой знаменитой статьи Бааля Сулама «Свобода воли». Основополагающая статья, которая, в принципе, говорит нам о том, что из всего, что есть перед нами, всех наших якобы возможностей, нам на самом деле надо абстрагироваться, отстраниться, выбрать из нее, из этой жизни, только одну единственную, самую настоящую нашу возможность, возможность самостоятельно сделать шаг к Творцу. Потому что во всем остальном мы абсолютные марионетки. Смотрите, как вы сидите, как вы думаете, что приходит вам мысль, какая в следующее мгновение. Что вообще происходит с нами, с вами? Никто ничего не знает, заранее не может предугадать. Реакции свои мы обычно знаем, но в принципе они тоже для нас неизвестны. Возникают у нас в основном подсознательно. То есть даже не надо, не требуется никакого большого напряжение умственного для того, чтобы увидеть, насколько в нас практически все автоматизировано, разыгрывается вне нашей воли, вне нашего контроля. Все, что происходит вокруг, диктует нам свою волю. Все, что возникает в нас, мы не ощущаем Творца, находящегося в нас, но Он таким образом диктует нам свою волю. То есть мы, в общем-то, люди с вами подневольные. Абсолютно. Кроме одного параметра, который является именно истинной свободой воли, это свобода обретения желания к цели творения. То есть мы можем входить в любые другие окружения, группы, и будем получать там дополнительные какие-то желания и реализовывать их. Допустим, мы будем желать стать учеными, медиками, большими какими-то другими выдающимися специалистами в чем-то. Но в любом случае, даже если мы будем использовать это средство, получить желание от окружающей среды и двигаться к какой-то цели, оно у нас не будет свободным. Свободным оно может быть только в том, чтобы я из окружающей среды получал желание к целетворению. То есть, что я хочу сказать, мы ни в чем не свободны в нашей жизни. Мы можем прийти в какое-то общество и принять от него, якобы избирательно для нас, какие-то желания, какие-то цели. Но и это будет не свободным, если это общество будет нам говорить о каких-то других целях, о знаниях, о постижениях, кроме одной единственной. Кроме, значит, такого общества, которое будет говорить о цели жизни, и или если в ней есть еще много всевозможных разборок, целей, все равно только о цели жизни, только о стремление к Творцу, если мы получаем желание от окружающих, это единственное входит в нас как наше усилие и как ответ на него от окружающего общества. В итоге возникает в нас кли, стремление к Творцу, это и есть кли, в которое, если мы его разовьем в достаточной мере, мы получим раскрытие Творца. Это кли, стремление к Творцу, называется, значит, душа. Из этой души, как мы говорили, у нас есть только начальная точка. У нас есть, я говорю, потому что у большинства человечества этого еще нет, она должна появиться в остальных людях. В нас она уже проявилась. И развить из этой точки цельное кли, 10 сферот, это наша задача. Это единственная свобода поступка человека в нашем мире. Именно эту идею Бааль ха-Сулам и желает нам объяснить в этой статье. Следующий подзаголовок «Желание получать создано из ничего». И для того, чтобы продвинуться хотя бы на шаг в научном смысле, нам нужна только наука Каббала, так как она включает в себя все науки мира. Понимаете, насколько он все время давит буквально, пытается приучить нас к мысли и объяснить и рассказать нам, что наука Каббала – это наука. Ни в коем случае не религия, которая включает в себя все науки мира и продолжает их еще дальше в ту неизведанную нами область мироздания, но сугубо научно. И в разделе «Духовные святая и Килим» книги по ним Масберот, это комментарий Бааль ха-Сулама на Эц Хаим, на древо жизни Ари, было уже мной разъяснено, что все объявление в творении – все обновления в творении, созданном Творцом, из ничего. И все это, все, что создано Творцом из ничего, относится лишь к одному, к одной категории, к одному объекту, к желанию получать. То есть все, что создано Творцом, все, что есть кроме Творца, это только желание получать. А все прочее, находящееся в творении, оно вообще не новое. И не созданное, как нечто из ничего, а как существующее из существующего. То есть оно исходит из самого Творца. Другими словами, исходит напрямую из сути Творца, как свет исходит из солнца, в котором нет ничего нового. То есть в свете ничего нового нет, а именно только то, что исходит из солнца. Он не является новым нечто, а порождающимся. То, что представляет из себя солнце, то преобразуясь и выходит из него наружу. В то время как вышеупомянутое желание получать представляет собой нечто совершенно новое, что не существовало в реальности до творения. В Творце, который предшествует всему, совершенно отсутствует желание получать. Ведь от кого он может получить, если он единственный? Поэтому желание получать, которое Творец создал из ничего, является новым новшеством. Это единственное, что создано, что существует кроме Творца, и что мы можем сказать, что является новым. Тогда как все прочее, то есть все, что нам кажется, что еще якобы существует, все, что мы раскрываем вокруг себя, внутри себя, в этом мире, во всех остальных мирах, не является тем новым, что можно назвать творением. А все килим, все тела, как духовных, так и материальных миров, считаются разновидностями духовного или материального вещества, природа которого желать получать. То есть все сводится именно только к двум объектам. Творец и созданное им желание получать. Один против другого. Причем и Творец, и желание получать, они эквивалентны друг другу, противоположны только по своим первоначальным желаниям. Творец – желание отдать, творение – желание получать. И все творение состоит только из разновидностей этого желания получать. То есть, есть атмуто, о нем мы совершенно не говорим. Это нечто, что не может быть исследовано нами. Это атмуто относительно нас представляется как Творец. То есть, это желание, я напишу просто дать. Желание дать Творца, оно вызывает исходящий от него к нам свет, который порождает, в свою очередь, творение. Желание получать. Что получать и сколько получать? То, что свет строит под себя. То есть свет, естественно, равен, эквивалентен кли. Равенство это не качественное, количественное, что ли. То есть свет строит под себя кли, которое абсолютно эквивалентно ему. Для того, чтобы все желания в кли, желание получать, я напишу тут кли, для того, чтобы все желания в кли были полностью подобны свету, были полностью направлены на него и ощущали свет как наслаждение. То есть ощущение света внутри кли ощущается как наслаждение. Кроме этого нет ничего. Затем это желание получать делится на миры. Ак, Ацилут, Брия, Яцера, а мне не хватило места, я неправильно сосчитал, извиняюсь. Ак, Ацилут, Брия, Яцера, Асия, и даже я тут выделю немножко так, как отдельное, наш мир, хотя он не отдельный, но пускай будет здесь отмечен. Это все находится внутри творения. Это миры. А кроме миров, внутри творения есть еще сами творения, называемые неживая, растительное, животное и человеческое, природы. Только это не природы, можно сказать, лучше, а лучше назовем это души. Но и мир, который вокруг нас, и души, которые внутри этих миров, неважно в каких мирах, это все относится к единому желанию, созданному светом. То есть, если мы возьмем любые химию, физику, психологию, астрономию, неважно что, мы все равно будем сталкиваться с каким понятием? С понятием сопряжения двух противоположных элементов. Допустим, в математике ноль и что-то отличное от нуля. нечто отличное, из которого вырастают уже все остальные цифры, зависимости и так далее между цифрами. В музыке один какой-то звук и нечто отличное от него. И уже возникает целая разновидность всевозможных звуков, их сочетаний, сопряжений, гармонии, аккорды и так далее. Химия, валентности элементов, противоположности и свойства, исходности свойств, она диктует элементам, каким образом быть между собой в каких-то определенных зависимостях. Это уже производные от того, насколько удалены или сближены между собой эти свойства и так далее. То есть, что бы мы ни взяли в итоге, любую науку мы можем увидеть внутри нее два элемента противоположных. Один из них относится к свету, и другой относится к кли. Я бы хотел бы, может быть, сегодня начать получать от вас какие-то вопросы. Или, если это можно, по ходу слышать эти вопросы от московской группы, как самый многочисленный ведущий среди всех наших остальных групп, я бы очень бы хотел слышать это. Если это возможно технически, мне обещали, что, может быть, это уже будет можно. Пожалуйста. Значит, по ходу дела, если у вас возникает такая возможность, вы каким-то образом сообщайте нам и подключайтесь. Я надеюсь, что со временем мы вообще сделаем наши общения, наши уроки таким образом, что мы все вместе между собой будем находиться как будто в одном классе. И общаться, задавать вопросы, обсуждать непосредственно между собой все, что происходит. Я и сейчас вижу несколько групп перед собой. Вижу московскую группу, я вижу вильнюсскую группу и так далее. То есть уже возможно, по крайней мере, видеть вас всех. Я надеюсь, что будет возможность у нас между собой и непосредственно общаться. Следующий раздел. Две силы в желании получать. Притягивающая и отталкивающая. То есть само это желание получать, оно имеет две силы. Что значит две силы? Как это, если оно одно? Нам необходимо знать, что в этой силе, называемой желанием получать, желание является силой. Да? Если я желаю получать, то я как бы притягиваю к себе то, что я желаю. Так вот, в желании получать мы различаем две силы. Называемые притягивающей силой и отталкивающей. Дело в том, что в любом кли или теле, находящемся в рамках желания получать, само это желание получать ограничено тем, сколько оно получает и какого качества. То есть в кли нету как бы желания отталкивать, но поскольку оно ограничено, то вследствие границ возникает отторжение, отталкивание, а не потому, что желание получать вдруг обращается желанием оттолкнуть. И потому он пишет, то количество и качество, которое находится вне границ этого кли, воспринимается как нечто противное его природе. И поэтому кли отталкивает его, ведь в этих рамках, называемых желанием получать, несмотря на то, что это лишь притягивающая сила, каждый раз она обязательно становится и силой отталкивающей. То есть мы знаем сами, сколько мы можем принять, какого бы ни было самого наилучшего наполнения, самого приятного. Есть всему предел. И когда мы знаем даже сами, что наполнение действительно безгранично, мы можем полностью им наполниться, мы теряем вкус. Мы даже желаем его оттолкнуть, потому что ощущение наслаждения проходит в нас только на перепаде между страданием, между желанием насладиться и ощущением желаемого. То есть на стыке света и кли. Только там, где свет входит в кли, вот там и ощущается самое настоящее наслаждение. а потом это пропадает. Поэтому все наши вкусы, все наши получения, наслаждения, они связаны попеременно с входом-выходом. Это могут быть и половые наши занятия, это могут быть и вкусовые наши рецепторы, которые построены на воспроизведении или принятии двух противоположных свойств и так далее. Все, что у нас нет, мы обязаны чувствовать одновременно. Для того, чтобы чувствовать наслаждение, мы одновременно обязаны чувствовать и кли, и свет, чтобы они друг друга не подавляли. И поэтому, когда свет наполняет кли, он его подавляет, не оставляя в нем уже незаполненного пространства, мы перестаем ощущать наслаждение. Поэтому возникает в кли чувство отталкивания, отторжения. Все, что находится вне рамок кли, все, что мы не в состоянии принять в себя, мы не хотим. Это слишком много для меня, мы говорим. Мне это нельзя. Я чувствую от этого себя даже плохо. Лучше потихоньку, понемногу. Потому что так ощущается наслаждение. Это можно, знаете, как, на чем увидеть? Даже очень просто на детях. Даешь ребенку шоколад. Он засовывает его в рот, прямо за обе щеки наполняет, давится, весь его стремится поглотить. А мы так мы берем что-нибудь вкусненькое, немного. Помещаем в рот, мы его сосем, мы его испытываем понемногу, потихоньку, зная, что именно таким образом мы можем извлечь из него самые лучшие, самые четкие наслаждения. То есть подсознательно мы всегда используем кли именно таким образом, чтобы оно максимально было в контакте со светом. То есть не полностью наполнялось светом, а только на его границе. Поэтому в кли возникает отторжение, несмотря на то, что оно является только-только как бы силой притяжения наслаждения. Именно для того, чтобы ощутить наслаждение, в нем возникает отторжение. Это очень важный параметр, мы об этом потом будем говорить. То есть никогда не забывать о том, что кли только притягивает. Если оно бы только притягивало, оно бы себя совершенно бы заткнуло бы наслаждением и перестало бы его ощущать. Именно для того, чтобы ощущать наслаждение, кли обязана и отталкивать тоже. Причем это, как мы видим, относится к нашему миру. Это не является еще экраном, намерением и так далее. Нет. Это даже условие обычного, любого созданного наслаждения. Что наслаждение необходимо держать в каких-то рамках. И когда ты им можешь варьировать, управлять, тогда ты можешь им наслаждаться. Единый закон для всех миров. Несмотря на то, что наука Каббала, видите, это перевод Баля Сулама, притом это перевод чисто, я вам читаю, без всяких изменений. Все время он говорит «наука Каббала, наука Каббала». Несмотря на то, что наука Каббала ничего не говорит о нашем материальном мире, все-таки существует единый для всех миров закон, который описан в статье «Суть науки Каббала». И называется этот закон «Корень и ветвь». То есть соответствие, закон или соответствие корня и ветви. В соответствии с этим законом все виды материальных сущностей нашего мира, то есть находящиеся в этом пространстве, что бы то ни было вокруг нас, неживое, растительное, животное, суть духовного, суть материального, если рассмотреть индивидуальность каждого и чем он отличается от остальных, то даже самая маленькая молекула представляет собой не больше, чем желание получать. То есть не больше имеется в виду, что нет ни в чем из созданного, кроме желания получать ничего другого. И это является чистой формой созданного Творцом желания, ограничивающей ее, как сказано, количественно и качественно. Вследствие чего в ней действуют силы в любой молекуле, даже в любой частичке мироздания, притягивающие и отталкивающие. Как мы уже сказали, если любая частичка мироздания, если любое созданное состоит из желания насладиться, из желания получать, то в нем есть две противоположные силы – притяжение и отталкивание. Притяжение – наслаждение, и отталкивание, если наслаждение больше, чем границы самого желания, границы кли. Но все, что присутствует в самом желании, в молекуле, в атоме, кроме притяжения и отталкивания, кроме этих двух вышеупомянутых сил, считается изобилием. Изобилием имеется в виду наполнением, светом, исходящим из сути Творца. В равной степени для всего сотворенного свет Творца нисходит на всех абсолютно одинаково. Он наполняет нас, остальное зависит только от нашего кли. Он находится вокруг нас, абсолютно равноценный, равномерный каждому из нас. Мы все погружены в нем, как, допустим, частички в море. Только от нас, зависит от нашего желания, мы сможем испытать этот свет, мы сможем его оценить, ощутить и каким образом. На соответствии между этими двумя желаниями в нас, притягивающие силы и отталкивающие силы, на их соответствии между собой мы и строим такую нашу возможность поглощения, абсорбирования света, которое бы совершенно было бы неограниченным. Так вот, Баля Салам говорит, но все, что присутствует в кли, кроме высших этих упомянутых сил, считается изобилием, исходящим из сути Творца, в равной степени для всего сотворенного. И нет ничего нового, относящегося к творению, а исходит как существующее из существующего, то есть как свет, исходящий из Творца. Значит, есть две силы в кли, и есть свет, который исходит из Творца в это кли. И это не относится лишь к чему-то частному, а является общим для всех частей творения, как малых, так и больших, которые получают от Творца изобилие в соответствии с границей их получать. И граница эта является разделом между ними. То есть, если в каждом из нас существует желание получать, то это желание «я хочу получать», ты хочешь, что хочешь». Эти желания сами, они и разграничивают нас между собой. И у каждого, кроме этого желания получать, как мы говорили, есть еще и противоположное желание оттолкнуть. Но оно появляется уже только, когда приходит свет, и мы начинаем взаимодействовать с наслаждением, с приходящим. Тогда мы его уже начинаем каким-то образом ощупывать, ограничивать, желаем властвовать над ним и регулировать весь процесс наслаждения. И так говорит Баля Сулам, я провел ясное, чистое научное доказательство относительно эго каждого индивидуума, научным методом, абсолютно неуязвимым для критики, даже тех, кто автоматически занимает крайне материалистические позиции. И отныне мы не нуждаемся более во всех этих неполноценных методах, приправленных метафизикой. И, очевидно, нет никакой разницы, является ли эта сила, желание получать, результатом химических процессов материи, или же материя является порождением этой силы. То есть не имеет значения вообще все эти оболочки, которые есть у нас на желание получать. Так как главное мы узнали, только лишь эта сила, отпечатанная в каждом создании и представляющая собой, он говорит, представляющая собой атом желания, то есть основу желания, получать в своих пределах. И есть та индивидуальность, которой он отличается и выделяется из остального окружения. То есть все мы созданы в желании их получать, и каждый из нас именно этим желанием получать и отличается от другого. Причем это желание получать, оно неизменно. От нас зависит только, каким образом мы его будем использовать. И это справедливо, он говорит, как для одного атома, так и для соединения атомов, называемых телом. А все прочее, в котором есть нечто, кроме этой силы, то есть если это, эти желания получать наполняются чем-то, никоим образом не относится к самой молекуле или соединению молекул с точки зрения ее «я», то есть чего-то ей присущего лично, а относится лишь к общему, что представляет собой изобилие, общее изобилие, нисходящее из Творца на все сотворенные желания, что является общим для всех частей творения вместе взятых, и нет здесь тел, созданных отдельно. То есть изобилие, которое нисходит из Творца, оно предназначено для всех, и оно создало все в таком виде, что никто за счет кого-то не получает этот свет. Этот свет, он изливается на все творение, окружает его, наполняет его, и каждое желание не может насладиться каким-то другим наслаждением, предназначенным и ощущаемым только в другом желании. Поэтому человек, когда он выходит из своего клеи, начинает смотреть, он видит, что завидовать некому. Завидовать нечему, потому что любой из нас получает от света то, что он желает. И никогда нет такого, что кто-то за чей-то счет получает от света то, что другому не достанется. Сейчас, он говорит, давайте выясним, что представляет собой свобода индивидуума, как понятие, входящее в первый фактор, называемый нами основой. Маца мы это называем, основа, которой все предыдущие поколения обосновывают, которую отцы и отцы отцов индивидуума этого, которые передали ему свою природу, и в соответствии со сказанным, вся суть, заключенная в слове индивидуум, есть ничто иное, как границы желания получать, отпечатанные в соединении его молекул. Смотрите, как Баля Сулам говорит. Он не хочет говорить более возвышенным языком, чем наш мир. Он говорит, именно в молекулах, в наших, внутри них, отпечатана эта духовная информация. Духовная информация. И вся наша подноготная, что называется, за все наши предыдущие поколения, она находится внутри нас. В наших генах. Ведь очевидно, что все те склонности, которые индивидуум приобрел от своих предков, являются только рамками конечной меры этого желания получать. Или в виде притягивающей силы, заключенной в нем, или в виде отталкивающей силы, которые предстают перед нашими глазами в образе склонности к расточительству или скоредности, общительности, или стремлению к одиночеству, то есть притягивающие, отталкивающие против каждой нашей силы, каждого нашего свойства в общем нашем желании получать, есть ему противоположное. И поэтому все эти силы вместе в совокупности, они являются его истинными, личностными качествами. Это его эго, которое борется за право существования. Я бы сказал, за право наполнения. Так что если мы уничтожаем какое-то свойство в человеке, исконное, с которым он родился, природное его свойство, то мы считаем отсекающими подлинную часть от его сущности. И это считается настоящей потерей для всего творения. Смотрите, что он говорит. Потому что нет и не будет уже ничего подобного во всем мире, как было в этом индивидууме, и не было реализовано в нем. То есть, вы представляете, когда человек выходит из своего клея и смотрит на все творение снаружи, насколько меняется у него отношение к миру и к каждому из нас. Когда он считает каждого неповторимым и необходимым для того, чтобы привести мир к совершенству. И после того, как выяснили право индивидуума на свободу, почему на свободу? Потому что только он может, этот индивидуум, реализовать свои желания. И без реализации его желания общее кли ни в коем случае не достигнет своей реализации. После того, как мы выяснили право индивидуума на свободу, исходящее из природных законов, из того, что в нем изначально есть, посмотрим, насколько это возможно в действительности, без ущерба для морали и принятых норм. И главное, каким образом осуществляется это право в соответствии с законами Каббалы. То есть, можем ли мы на самом деле позволить каждому себя реализовать полностью в своих желаниях. Каждый желает проглотить весь мир. Каждый желает властвовать над всеми. Каждый желает, ну, все что угодно, и каждое мгновение в нем все это меняется. Можем ли мы каждому позволить все? Для того, чтобы он себя наполнил. Ведь если Творец создал желания, то эти желания должны быть реализованы. Вот Баля Сулама хочет нам показать, что эгоистически эти желания реализованы не могут быть ни одно из них. Ни одно. А в выходе из клеи с намерением ради Творца они все получают реализацию и все получают полнейшее наслаждение. То есть контрастность потрясающая, противоположность между тем, что невозможно при нашем обычном образе жизни и обычном использовании наших желаний по сравнению с тем, которое предлагает Каббала. То есть без Каббалы получить невозможно совершенно ничего, кроме этого нашего образа жизни, тоже полного страданий и практически никаких наслаждений. Мне кажется, что есть вопросы в московской группе, я вижу у себя на экране, в том числе и нашего ученика московского, который сейчас будет задавать этот вопрос. Пожалуйста, я вас слушаю. Сейчас происходит задержка между нами и Москвой. Это где-то около минуты, наверное, да? Мы потом научимся, как преодолевать эти задержки. А пока мы просто изучаем, каким образом это делается в реальном режиме времени. Со временем мы сможем делать так, что эти задержки не будут видны.
Почему желание получать нас разделяет? Ведь только в свойствах различия, а в общем-то единое.
Желание получать, оно в каждом из нас индивидуально. Но в принципе оно совершенно оно одинаково, в принципе, с одной стороны, во всех нас. И разница между ними только в частностях. Мы с вами говорили о том, что, видите, уже один вопрос дает целое следствие. Мы с вами говорили о том, что общая душа, называемая Адам, она состоит из 10, допустим, 10 сферот. Да? Каждая из сферот состоит еще из 10, каждая из этих состоит еще из 10, каждая из этих еще из 10 и так далее до бесконечности. Значит, чем отличается, допустим, один человек от другого и от третьего? Да, допустим. И все мы в итоге, тут вроде бы получается по этой схеме так, что если я беру, допустим, вот этого человека, допустим, это... Я напишу его Адам, не называя по именам, допустим. Адам номер 5. Так? А здесь, допустим, Адам номер 4. Так нам тут кажется, что Адам номер 5 как будто происхождение от Адама номер 4. Мы не видим обратной связи. Знаете какой? Потому что для того, чтобы, с одной стороны, Адам номер 5, вот этот парцуф, он произошел после этого парцуфа, Адам номер 4. Но с другой стороны, это не важно, что он произошел от него. Но этот Адам номер 4 не наполнится светом, если Адам номер 5 не наполнится светом. То есть, если здесь вот, у этого парцуфа, Адам номер 5, будет клей, которая проведет к нему свет через все предыдущие парцуфим, и он будет наполняться, только в той мере предыдущий клей наполнится, и наполнится сам главный парцуф Адама. То есть зависимость, она полнейшая, сверху вниз и снизу вверх. Как мы с вами говорим в любом клей. Если входит свет, то сначала входит свет нефиш, потом он спускается здесь руах и так далее, пока нефиш внизу, а вверху ехида. Так? То есть, самый низший килим, мы с вами, самый низший килим, допустим, во всех поколениях, мы с вами в итоге притягиваем такой свет, который возбудит в самых высших мирах самые высшие света. Вот. Поэтому нельзя говорить о том, что кто-то создан раньше, кто-то создан позже. Были поколения до нас, будут поколения после нас. А в итоге... Все равно мы заключаемся все в такую систему, где от каждого из нас зависит состояние всей системы. Нет ни одного. Поэтому он говорит, индивидуальность каждого, она неповторима, и она ценна каждому из нас, как будто это его собственный клей. Потому что он без каждого из этих не наполнится. Теперь вопрос в другом. Вот эта вот индивидуальность, в чем она проявляется? Она проявляется в том, что вот, допустим, кетер, хохма, бина. Значит, от бины, допустим, как парцуфа Адама, кетер, хохма, бина, хесед. Так? И, допустим, тут кетер, хохма, бина, хесед, гвура. И тут кетер, хохма, хесед, что-то там такое. Допустим, вот этот... Адам номер 5. Чем он отличается от всех остальных? Вот этим набором, откуда точно он снизошел? Вот этот набор от бины, от кетера, от хеседа, от гвуры и от еще хеседа или кого, это и является его эго. Неповторимая индивидуальность. Нигде больше этого быть не может. Да, пожалуйста, там есть еще один вопрос, я жду. Я жду. Пожалуйста. То есть, получается так, что... Получается так, что каждый из нас является такой частичкой этого общего клея, которую заменить совершенно никак нельзя. Есть, естественно, отличие на ранний, поздний выпуск реализация.
Говорит о том, что без распространения...
Я не слышу ничего, что они говорят.
Можно исполнить маратикон.
Это кто, Литварь?
Да.
Ух ты. Ну, Женя, давай. Нам надо будет сделать какие-то приборчики здесь, чтобы точно знать, когда приходит звук, чтобы можно было...
Раб, вопрос заключается в следующем. Та схема, которую вы только что нарисовали, говорит о том, что если мы не будем заниматься очень подробным распространением кабалы и методики кабалы по всему миру, донеся ее практически до каждого человека, иначе говоря, до каждого ракурса желания, находящегося в нашем мире, мы не сможем исполнить полный гмар-тикун. Это вопрос.
Я с тобой абсолютно согласен в том, что если мы не будем заниматься распространением каббалы по всему миру, то естественно, что мы не дойдем тогда... Ненормально, потому что то, что он мне дал, не работает. Совершенно верно. Если мы не доведем сведения о каббале до каждого в нашем мире и не дадим ему свободу реализации этого своего «я» с методикой каббалы, то есть, потому что в противоположность, если человек будет свой возрастающий эгоизм пытаться реализовывать в том виде, в котором этот эгоизм от него требует, то, естественно, мы просто уничтожим друг друга, и ничего из этого не получится. Мы это понимаем. Значит, каббала – это методика, которая позволяет правильно реализовать эгоизм, остаться удовлетворенным, умиротворенным, постигнуть вечность, совершенство, полнейшее наполнение, наслаждение. Если мы этого не дадим людям, то, естественно, они друг друга уничтожат. Это понятно. С другой стороны, мы это для того, чтобы достигнуть гмар-тикуна, полного исправления мира, то эта методика должна быть доведена до каждого из рожденных в этом мире, что называется, да, и каждым реализовано в конечном итоге. Естественно, что это так, но эта методика, с другой стороны, может быть абсорбирована человеком, принята им, если только у него существует начальная точка, с которой она может начинать реализоваться, с точки в сердце. Если у человека, кроме эгоизма, не существует больше ничего, то он не понимает, каким образом реализовать эгоизм можно, кроме как изнутри самого эгоизма. Если же у него возникает еще точка в сердце, то эта точка является не эгоистической, она является частью Творца свыше, так называемым, частью бины. Совершенно извне, из высшего мира, упавшая в нас. И поэтому, если человек ощущает к высшему миру желание, у него возникает вопрос о высшем мире, стремление к этому, значит, у него есть эта точка уже, ее надо развивать. Она развивается с помощью каббалы, и она в итоге дает нам ответ на вопрос, как правильно использовать эгоизм, как его трансформировать, как его правильно поставить в такое состояние относительно наполнения светом, чтобы действительно свет его наполнил. Но если этой точки нет, то человек не поймет, потому что изнутри самого эгоизма он только эгоистически мыслит, и в итоге все время страдает. Значит, надо ждать появления этой точки. Поэтому мы не можем подойти сегодня к любому человеку в мире и начать ему насаждать каббалу, говорить, вот ты эгоист, вот ты хочешь наслаждаться, значит, ты должен стать не эгоистом. Нельзя в лоб бить, он не поймет этого. Такое предложение может быть постепенно понято человеком, и то только тем, в ком есть точка в сердце. Поэтому очень многие приходят. Кажется, что уже да, действительно у них есть вопрос. На самом деле, как правильно реализовывать свой эгоизм? Они действительно чувствуют, что без этого никак. Но в итоге, к сожалению, оказывается, что 90% уходит. Потому что вопрос о смысле жизни у них еще исходит из того, что чего-то в этой жизни им не хватает. Они еще не ощущают, что эгоизм реализовать эгоистически нельзя. А те люди, которые подсознательно это чувствуют, тоже не соглашаются, тоже не понимают, не знают. Но где-то подсознательно у них есть уже какая-то подготовка, какая-то основа для понимания. Они где-то понимают, что тут что-то не то есть. Вот это подсознательное что-то не то, оно приводит человека и делает уже из него каббалиста. Как говорит Рамбам, что поначалу надо преподавать людям постепенно, чтобы они чувствовали, что из этого и будет им какая-то польза в этом мире, что они станут большими, что они станут учеными, что они станут управлять своей судьбой, властвовать над миром, над собой, у них будет все хорошо, там, выйдут замуж, все будет здорово и так далее. То есть преподавать человеку то, что свет на самом деле несет ему, но не является самоцелью. А потом, когда человек постепенно под этими стимулами будет заниматься кабалой, он в итоге изнутри уже начнет понимать, что вообще цель-то учебы заключается совершенно в другом. Чтобы выйти из себя, из своего эго. И тогда, когда ты выходишь из него снаружи, извне, используя свой эгоизм, начинать им правильно оперировать. Вот тогда ты действительно можешь наполнить его, и его наполнение будет бесконечным. И его наполнение уже будет совершенно ощущаться, как другая жизнь. То, что мы сегодня испытываем в нашем эгоизме, это называется нашей жизнью. Если желание закрыть, перекрыть, значит, все, человек умирает. Что значит смерть человека в нашем мире? Это когда у него исчезает желание жить. Я не говорю об убийстве. Обычная смерть. Реализация правильная этого желания, она может быть только извне. Там я вижу, в Москве есть еще люди, которые собираются задать мне вопросы. Я слушаю. Задавайте, пожалуйста. Значит, Литварь абсолютно прав. Я слушаю просто, когда вы будете говорить, а сам пока буду продолжать говорить. Литварь абсолютно прав, мы должны донести до каждого в мире это знание, но доносится оно постепенно, не рывками, и надо четко знать, о чем говорить. Допустим, сегодня, вот у меня было час назад, в 5 часов утра совещание с нашими научными работниками, с моими учениками, которые занимаются, ученые сами по себе, один из них,
пытающийся химик. Может ли быть в действительности уничтожено какое-либо свойство в человеке?
Я не слышу, не понимаю ничего, что они. Вы можете сделать так, чтобы это было громко, как я говорю? Хорошо, так я сразу замолчу. Так вот эти ученые, они совершенно не понимали, что я хотел сказать. Хотя учатся у меня вроде бы уже несколько лет. Я физик, я атомщик один химик, выдающиеся доктора наук, профессора. Что нам надо, я по поводу Литваря. Надо изложить кабалу научным языком.
Раф, может ли быть в действительности уничтожено какое-либо свойство в человеке?
Может ли быть уничтожено какое-то свойство в человеке? Очень хороший вопрос. Баля Сулам, в принципе, говорит, что если мы уничтожаем какое-то свойство в человеке, то этим мы лишаем индивидуума на свободу. Может ли быть уничтожено какое-то свойство? Уничтожено имеется в виду, что мы его подавляем настолько, что оно не реализовывается в данный момент, и уже благодаря или вследствие этого все остальные килим, которые могли бы наполниться благодаря этому свойству, они эту возможность теряют. Вы поймите, если вот сегодня происходит в каком-то из людей, где-то вот здесь, да, не происходит реализации его свободного свойства, не происходит, то все эти килим теряют этот свет, который прошел бы через них на него. И в свою очередь они бы завязаны были и наоборот сюда. То есть как же тогда в таком случае вообще реализуется полное исправление? Естественно, что ничего не исчезает. Желание, как мы всегда говорили с вами, невозможно никоим образом изменить. Его невозможно никоим образом сломать. Оно создано светом, и оно постоянно. Но мы говорим о возможности реализации, возможности свободы воли. Так вот, свобода воли предполагает свободу с нашей стороны вмешиваться в реализацию этого желания. И поэтому, если мы не даем индивидууму правильно развиться, если у него есть уже предпосылки к этому, если у него есть точка в сердце, да, то тогда мы действительно его в данный момент лишаем этой возможности. И не только его, естественно, как я сказал, а все предыдущие души. То есть мы все теряем огромную, особенную, чудесную возможность приобрести дополнительно познание, ощущение, возвышение. Я вижу, Чекалкин готовится задать вопрос. Я слушаю тебя, Володя. Вот, в принципе, это то, что Баля Солома хотел сказать. Есть тут вопросы из московской женской группы. Где граница между максимальным эгоизмом и клипот? Да. Клипот начинается не в нашем мире.
Мы знаем, что материалом каждого творения является эгоизм. А цель его – это двоякуд с Творцом. Получается, что в итоге Творец будет состоять частично из эгоизма?
Не понял я их вопросы. Ну, мы, наверное, все-таки пока... Сейчас я послушаю еще раз его вопросы, отвечу. Но, в принципе, мы перейдем, наверное, на вопросы по моей системе вопросов, потому что это... Пока вы не подготовитесь к этому делу, чтобы не задерживать урок.
Сутью материала, из чего создано творение, это желание получать, то есть эгоизм. Цель его – это двоякуд с Творцом. Соответственно, после этого Творец будет состоять частично из эгоизма.
Мы не говорим о самом Творце. Мы говорим о нас, о творениях, которые постигают Творца, которые получают наполнение светом. Этот свет, когда полностью входит в нас, во все наши наслаждения, во все наши желания насладиться, и проявляется там в намерении ради Творца, то в итоге мы постигаем Творца, мы постигаем Его. Не вносятся в Него какие-то возмущения, не вносится в Творца, имеется в виду вне нас, нечто такое, что эгоизма вообще как такового нет. Желание насладиться, оно, это не эгоизм. Ведь вообще все создано, смотрите, мы говорим что? Что в результате распространения четырех стадий света получилась Малхут мира бесконечности, которая затем делает на себя Цинцум Алеф и затем строит миры. Из этих миров она затем делает разбиение, швера. И вот когда она делает швера, тогда получается клипот. Нечистые желания. Вот эти нечистые желания, наконец-то они появились, клипот. А теперь уже можно что-то делать. Вот начиная с этой стадии получения клипот, после швера, то, что мы изучаем обычно в мире никудим, то, что происходит, с этой стадии начинается у нас уже противоположность Творцу. Клипа, клипот, Творец. А раньше этого нет ничего. То есть все, что было до этого, это вообще не эгоизм. Это просто желание. Желание получить. А что такое клипот? А клипот это не желание, это намерение. Намерение. Ради себя. И вот они противоположны Творцу. Потому что он желает все отдать, а они желают только получить. А намерение, а желание само по себе, вот это желание, кли, оно совершенно нейтрально. Затем, если мы, это значит, таким образом создан клипот, эти клипот исправляются и создана, и создается система, значит, из отдачи и получения. Это миры. Уже два противоположных мира. Как бы абия де тума и абия де душа. Все. Теперь дальше. Берется Малхут мира бесконечности, самая-самая центральная, которая нигде не участвовала ни в чем. Так? И начинает с него строить парцуф. Давайте сделаем даже не так, извиняюсь. Берется Малхут из мира бесконечности, из нее строится парцуф. Он называется Адам. Этот парцуф, так же как и этот, он находится и в режиме цимцум алиф, и еще в режиме цимцум бет. Потом он проходит тоже швира. И после швиры, когда у него получается намерение тоже ради себя, так, швира это тоже ради себя, он помещается теперь между этими мирами. То есть все-все-все желания, вот они здесь все, это все мы и все наши желания эгоистические, да, после швиры, помещаются между системой, получать и отдавать между системой светлых и чистых сил. Но потом, когда это... И мы так это исправляем. В течение там 6000 лет мы исправляемся. Миры эти, они абсолютно внешние. В них нет ничего, это не природа. Это природа, это не то, что нам надо исправлять. Это то, что вокруг нас. Система, я напишу система. То есть это мертвая система, которую создал Творец. А сами мы, вот мы, душа, Адам, душа. Значит, когда мы проходим исправление и исправляемся, то мы становимся уже, миры исчезают, отпадают, и мы становимся снова кли, вот тем вот кли в мире бесконечности, которая полностью наполнена светом. Причем это кли, желание насладиться в нем то же самое, что и здесь, а намерение ради Творца. То есть какой же здесь эгоизм есть? Здесь нет никакого эгоизма, потому что само желание внутреннее, это просто желание получать. Желание получать это не эгоизм. У него был эгоизм, намерение ради себя. Вот это вот эгоизм. А здесь это намерение ради себя исправилось на намерение ради Творца. Так что никакого эгоизма не осталось. Эгоизм нам нужен только посреди этого пути. Мы можем просто взять и посмотреть, как бы это сказать. Вот если мы рассмотрим всю нашу историю развития, да, вот так вот, если мы ее рассмотрим, то это 6000 лет. Это просто условно, чтобы Гмартикун написать. Вот это начало, да? Так вот, развивается система миров. Система миров. Потом душа. потом, значит, душа, теперь швира, и вот только здесь существует эгоизм. И потом исправление. Исправление, и здесь уже альтруизм. То есть эгоизм, он только на определенной стадии. Здесь это просто эгоизм появляется в швире, а здесь он исправляется. И все. А внутри нас желание получить, оно не эгоистично. Это просто желание наслаждаться. Это так же, как есть в природе. Ну, допустим, я всегда говорю, допустим, лев, там, волк загрыз овечку. Так это что, его эгоизм? Это его природа. Он должен себя наполнить. Он не съест 10 овец. Ему это и не надо, он даже не посмотрит на них. Если он только наполнен, ему больше этого не надо. То есть это его природа требует. Поэтому, естественно, что эгоизма в Мартикуне не остается никакого. Итак, мы с вами дошли сегодня до следующего раздела. Продолжим это в следующий раз. А в следующий раз, может быть, вы уже будете вместе с нами. Тогда мы отнесем все наши уроки уже на после нашего семинара, на после Песах. И продолжим это уже через там, какое-то время. А сейчас мы переходим...